У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». «Наш дурдом голосует за Путина». Группа «Рабфак» написала песню вот с таким названием для конкурса на лучшую агитацию против «Единой России», который объявил Алексей Навальный, известный блогер. Существуют ли на самом деле в реальной действительности способы лишить эту партию победы на выборах? Об этом и о многих других вещах, которые произошли на этой неделе, мы говорим с редактором отдела мнений и комментариев «Новой газеты» Андреем Колесниковым. Андрей, здравствуйте.
Добрый день.
И ваших мнений и комментариев мы ждем. Мнений комментариев, да. Как раз ждем на пейджер по номеру 660-1046. СМС присылайте на номер +7 903 743 2801. И во второй части нашей программы включаем телефон прямого эфира. Расскажу, что за песня и что за конкурс. Вот рассказываю по новостям news.ru.com. Новый сатирический хит Рунета получил же огромную аудиторию. Много тысяч людей посмотрело эту песню. Весьма показательно, что автором сатирической песни стал автор же нашумевших в 2002 году строк «И я хочу теперь такого, как Путин». Такого, как Путин, полного сил, такого, как Путин, чтобы не пил. Все помнят эту песню. Тогда она считалась комплиментарной. Да, Андрей, насколько я помню, что это был такой реверанс в сторону.
Она считалась комплиментарной, но были многие недовольны наверху этой песней.
Правда?
И,
не понравилось?
И даже продюсер этой песни Николай Гастелло, который был по совместительству главой управления общественных связей Верховного суда РФ, свою должность.
Ох, ничего себе, какие же они неумные, некоторые там.
Ну, нет, там по другим причинам. Все-таки судебное сообщество не очень любит, когда
веселятся.
Кто-то занимается параллельными делами.
Может быть. Так вот, я думаю, что это эволюция всей страны, объяснил поэт-песенник Александр Елин. Он объяснил перемену настроения. Всем сначала очень понравилось, а потом перестало нравиться в какой-то момент. Сначала это был немножечко такой дамский восторг, а сейчас это вполне себе мужское недоумение, разочарование и непонятки. Мы фиксируем ситуацию, которая существует. И вот дальше объясняется, что группа «Рабфак» написала песню для конкурса на лучшую агитацию против путинской России. Этот конкурс объявил Алексей Навальный. Песня исполняется от лица душевнобольного, недоумевающего, почему в ответ на вопросы про «Газпром», «Лукойл» или «Распил» он получает от санитаров только уколы. Навальный в блоге назвал песню талантливым лыком в строку, а лидер незарегистрированной партии «Парнас» Борис Немцов обнадеживающей новостью. И далее вот пишется, что «Наш дурдом» вызвал шквал комментариев, в основном восторженных, предложение сделать песню гимном для голосования, отправить на Евровидение от России. На музыкантов посыпались приглашения на концерты, но если говорить всерьез, то, например, критик Артемий Троицкий видит в этом дурной знак для власти. Вся эта фальшь достала абсолютно всех. Директор по исследованиям Центра стратегических разработок Сергей Белановский замечает ту же тенденцию. Путинское большинство начинает отваливаться от Путина. Ну, правда ли это, мы обсудим с Андреем Колесниковым и с вами. Сейчас эта рокировка, насколько я могу судить, очень болезненно воспринята населением. Но это еще пока не отражается на рейтингах. Вот такие песни. Вот такие выводы сделали из этой песни комментаторы, аналитики, политологи, что вот вроде бы это показатель того, что достал, Путин достал, начинает народ просто это как-то понимать, устал от него, достал, не знаю, какими словами сказать, это мы еще все-таки будем обсуждать. Пока мы знакомим вас с песней, сразу предупреждаю, что мы даем первый куплет и припев, который очень цепляется в сознание, но в первом куплете есть неприличное слово, мы приносим свои извинения, но мы его запикивать не будем, потому что это народное творчество.
Я сегодня спросил на обходе врача, почему у нас нет от палаты ключа, почему в голове и в бюджете дыра, почему вместо завтра сегодня вчера. Пусть расскажет нам доктор про нефть и про газ. Ты продал пиндосам какой пидорас. Кто отнял у народа «Газпром» и «Лукойл»? Нет ответа, а наш шум укол. Все так сложно, все так запутано, но разбираться некогда, брат. Наш дурдом
добра. Наш дурдом голосует за Путина. Наш дурдом будет Путин враг.
Ну, там еще несколько куплетов, вы это все можете послушать в интернете. Мы примерно показали, что это за песня, которая сейчас так популярна среди определенной части аудитории. Андрей, что вы скажете, во-первых, об этом конкурсе? Вот меня интересует ваше мнение. Человек объявил конкурс на лучшую агитацию против путинской России. Будет ли от него толк? И что считать толком?
Ну, это типичная, нормальная для Навального история. Он расшевеливает вот это поле, мнений и комментариев разными способами. Это полезная акция, я думаю, она раскрепощает сознание. Другой вопрос, что скоро это станет уже такой модой. Все бросятся сочинять стихи и плохие стихи, и как мода это пройдет, к сожалению или к счастью, не знаю, как все проходит. Значит, конкурс против путинской России. Вот в этих словах заключена некоторая правда, потому что вот все, что против Путина, оно в одной России, а все, что за Путина или равнодушно ко всему, это другая Россия. Вот это вот другая вторая Россия, где голосуют за Путина, вот этот самый дурдом. Эта Россия больше той, которая нам кажется такой вот активной, протестной и так далее. Если мы смотрим социологию, серьезную социологию, ну, прежде всего, Фонд общественного мнения или ВАДА-центр, то рейтинг Путина, если и падает, то не сильно. Рейтинг Медведева тоже всегда вместе с рейтингом Путина совершал полет вниз, а потом снова поднимался. Сейчас, наверное, они начнут расходиться потихонечку, потому что тандема де-факто уже нет. Я думаю, что рейтинг Медведева ждет не лучшая судьба. Путин же останется тефлоновым. Это, с одной стороны, загадка, с другой стороны, у нас действительно очень большая страна. Большая страна, очень инертная страна. У нас страна с разорванными связями между регионами. У нас страна, которая, как говорит мой главный редактор Дмитрий Муратов, которая связывает только роуминг, даже уже не Первый канал. У нас страна довольно равнодушная ко всему, и наиболее часто встречающийся ответ на вопросы социологов, затрудняясь с ответом. На любые вопросы, на самом деле, в том числе за кого голосовать. Благодаря этому, благодаря этой инерции общественного сознания, Путин и просидел столько, сколько он просидел, и благодаря этому он заходит на новые сроки, и уже как-то все так спокойно говорят, хотя совершенно дикие вещи. Он просидит 24 года, он просидит 12 лет. Ну как? Мы это все как бы всерьез обсуждаем. Поэтому речь идет о некотором вот такой шизофрении социальной, да? Одна страна живет одной жизнью, другая живет другой, они не очень-то пересекаются. И все эти песни отскакивают от сознания вот этой самой второй России, вот как дробина слону, да, вот как будто вот стеклянная какая-то, так сказать, стена между этими двумя народами.
Да, но я еще и боюсь, что эта вторая Россия, она этих песен не знает и не слышит. Я очень подозреваю сильно, что весь этот раскол, вся эта граница проходит по линии интернета. Всего лишь. Мы высчитывали, что, смотрите, 30 миллионов людей имеют доступ в интернет в России. Количество избирателей на прошлых выборах, вот я считала, было 107 миллионов. Это значит, уже 60% к этой песне не получат никогда никакого доступа, они никогда ее не услышат. И то, что другие люди смеются над Путиным и над другой Россией, хотя другая Россия у нас немножко в другом контексте мы ее воспринимаем, не в том, который вы сказали, но тем не менее над второй Россией, лучше так говорить, второй Россией, которая за него голосует, они даже не знают, что существуют такие люди.
Плюс к этому... Совершенно справедливо, да, нет доступа к интернету, нет доступа к свободе информации. Это так. Но внутри интернет-аудитории, ну, не знаю, тут трудно считать процент. Я думаю, что никто не считал политические взгляды интернет-аудитории. Мы почему-то априори считаем, что она демократична,
да,
в большей
вот
степени.
Да, вот именно.
Но
еще и неизвестно.
Если мы читаем комментарии к демократически ориентированным статьям, мы видим, насколько агрессивная аудитория, насколько она не разделяет либеральных и демократических взглядов, до какой степени она готова поддерживать нынешнюю власть, раздражается вот такими вот вещами, не только статьями, естественно, но и такими песенками. Угу. И этим людям совершенно не смешно. даже неприятно. В общем, и среди интернет-аудитории масса людей, которые готовы поддерживать Путина. В интернет-аудитории работают так называемые боты от власти, которые пишут туда то, что хотела бы видеть власть. И очень умело власть использует интернет-технологии. Так что здесь все не так просто, и на самом деле все достаточно печально. Мы просто судим по некоторой своей среде. У меня очень часто, так сказать, мы задаемся этим вопросом внутри вот своей среды, там, в «Новой газете» или среди знакомых и друзей, вот почему мы все думаем примерно одинаково и недовольны властью примерно в одинаковых терминах, а народ голосует за Путина, как поется в этой песне. Вот ровно поэтому, потому что нас не так много.
Угу. Всего лишь.
Нас немного, да.
Мы продолжим после анонса.
What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda is at now.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». Говорим сегодня о том, существуют ли легальные, возможные, реальные способы лишить партию власти победы на выборах или очень-очень большого процента. Говорим об этом с Андреем Колесником, редактором отдела мнений и комментариев «Новой газеты». Телефон в Москве включаем позднее, а пока мы ждем ваших сообщений на пейджер 660-1046, СМС присылайте номер плюс 7-903-743-2801. Речь идет о том, что Алексей Навальный объявил конкурс на лучшую агитацию против путинской «Единой России», и мы спрашиваем вас, на кого рассчитана эта агитация. Да, вот есть такой смешной ролик. Кто его воспримет? Какие будут выводы сделаны теми, кому он понравится? Просто даже интересно. Андрей, я хочу вас спросить, у вас все-таки ощущение какое? Есть в стране сейчас президент или уже нет? Или до мая уже не будет? Вот ходит человек по экранам телевизоров, его зовут по-прежнему так же, как звали, а я не знаю, кто как, я уже совсем-совсем не интересуюсь, не воспринимаю, не понимаю, что это. Как вы считаете, все-таки есть он или уже можно сказать, что и нет?
Есть ощущение, что его нет приблизительно с мая.
С мая уже даже,
после,
да?
Пресс-конференции, на которой от него ждали самоопределения какого-то, серьезных каких-то шагов, серьезных заявлений, а после них и действий, чего не последовало. Вот с этого времени он как бы отсутствует, и единственное, что занимало публику, пойдет он на второй срок и не пойдет. Это не очень содержательные вещи на самом деле. Сейчас его, безусловно, нету, и в нашей политической системе есть такой неконституционный пост, который называется метафорически «национальный лидер». Вот у нас и президент, и премьер, и какой-то вот высший начальник, он есть, его фамилия Путин. До мая еще можно было спорить, он начальник, не он начальник, там все было сложнее и гораздо интереснее. Сейчас, к сожалению, вот этот конституционный пост президента, он выполняет достаточно номинальную роль. И даже для этой самой «Единой России», о которой мы сегодня говорим, особого значения не имеет, кто ее ведет к победам, так сказать, на выборах, Медведев или Путин. Вот, мне кажется, рейтинг России совершенно нейтрален по отношению к тому, вот поставили ли бы Путина во главе ее или Медведева. Все равно в массовом сознании, где очень медленно проворачиваются вот эти шестерни, все равно Путин начальник. В том числе «Единой России», даже если Медведев возглавляет ее список. Это была попытка, может быть, отчасти переформатировать «Единую Россию» под более прогрессистскую такую аудиторию, более молодую, образованную, городскую.
Да нет, наверное,
далее.
Это все-таки просто но попытка пряника, и все, не более
это
того.
Это невозможно сделать так быстро.
Компенсация морального ущерба для Дмитрия Анатольевича.
Путин человек спокойный, он чувствует, так сказать, свою силу, как мне кажется, чувствует некоторую тефлоновую своего рейтинга, который вытянет «Единую Россию», по крайней мере, на этих выборах, вытянет эту «Единую Россию», может быть, не на конституционное большинство, но на явное большинство в Думе. Потому что те там 65%, которые, наверное, требуют от «Единой России», они, в общем, не очень-то достижимы даже при фальсификациях. Но все-таки есть какая-то раскачка общественного сознания. Но невозможно таких цифр сейчас добиваться. Но замкремлевские политологи, я не знаю, в частных разговорах или не в частных, у меня были частные разговоры, говорят о том, что здесь дельта от 53% до 58%. То, что соберет «Единая Россия», наверное, там будет элемент какой-то фальсификации. Ну, будет он. Вот. Ну, Но все-таки контрольный пакет в Российской Федерации, вот так в той Российской Федерации, которая голосует, потому что существенная часть населения все-таки не голосует, да, у них контрольный пакет есть, там 51+.
Как вы относитесь к вот к этой ситуации, когда люди, приглашенные на встречу с Дмитрием Медведевым, были записаны в его сторонники? Это называлась встреча Дмитрия Медведева в субботу. Она прошла по каналу «Россия-24» в прямом эфире. Я ее очень внимательно посмотрела. Непонятно почему, но посмотрела. Как ни странно, с интересом. Люди были записаны в сторонники, не зная об этом. Люди, в общем, мне кажется, где-то там рискнули своей репутацией, потому что ведь если это уже не совсем президент, то кого они поддерживают? Что они поддерживают? Что вы скажете об этой встрече?
Они поддерживают в широком смысле власть. Вело их туда, наверное, некоторое любопытство. Власть умеет вовлекать свои игры.
И вежливость, к тому же.
Вежливость в том числе. Все-таки хоть и хромая утка, но еще действующее должностное лицо высшее. Эта акция, смысл ее понятен на самом деле. После 24 сентября, после объявления Путина будущим президентом, та условная коалиция, в кавычках, за модернизацию, которая была за Медведева, которая связывала со вторым сроком Медведева надежды на демократизацию, на экономические реформы, на обращение России лицом к миру. Я не говорю к Западу, я говорю вообще к миру, на более открытую экономику, более открытую внешнюю политику. Эту часть населения, пусть она маленькая, но она значимая, ее обманули. Фактически. Иллюзии рухнули. Это была попытка из вот этой разочаровавшейся части населения все-таки кого-то рекрутировать в число сторонников.
Все еще сторонников,
но поскольку это делала, так сказать, та же самая сурковская команда, которая мечется между Путиным и Медведевым, и все эти... Этот ход был крайне неудачен. Он выглядел, с моей точки зрения, контрпиаром. Пиаром против президента, как и вот эти сцены увольнения Кудрина, они тоже против президента сработали. Хотя он должен был, хотя он показывал свою силу тем самым, да, показывал свою слабость. Вот. И среди этих сторонников было, ну, некоторое количество очень приличных людей.
Вот я про них
в том числе и неприличных тоже. Угу. Было все-таки 180. Зачем 180 человек нагнали туда, я вообще не понимаю, да. Но были приличные люди, которые, ну, вот как-то им нужно позиционироваться, им нужно дальше жить. Что там будет дальше, непонятно. Они должны быть при власти. Они работают, в том числе, многие на Путина. Ну, там сидел, например, Ярослав Кузьминов, ректор Высшей школы экономики, исключительно ума человек, так сказать, делающий благое дело, пишущий программу 2020 для правительства. Ну, он пришел к будущему представителю правительства, которому реализовывать эту программу, да, там как бы понятно все.
По работе.
По работе, да. Вот, да. Для кого-то это просто по работе. Для кого-то по-прежнему действует обаяние власти и желание вступить в некий диалог. Но вот на этой стадии диалог бессмысленный. Это чистый пиар-акция. Показать, что у президента есть еще сторонники из числа образованных людей, из числа демократически ориентированных людей, что он по-прежнему что-то там символизирует.
То количество комитетов, надстроек, больших правительств, малых правительств, которые не собираются наплодить. Это же, Андрей, вот скажите, пожалуйста, это стоит денег? Вот когда человек там поднимает руку и говорит, а не создать ли нам еще комитет, подкомитет одного комитета и расширенный комитет еще одного комитета для того, чтобы выработать программу для этого комитета, я начинаю сразу же думать, что ведь это же наверняка он не бесплатно будет работать в этом комитете, его позовут, как сказал Дмитрий Анатольевич, вы записывайтесь, я вас всех запишу, давайте, приходите, запишемся. Но ведь это же, наверное, все-таки не совсем общественные будут вещи. Это опять деньги какие-то бесконечные.
Это, безусловно, деньги. Причем даже если на финансирование таких вот вещей поднимаются люди из частного бизнеса, это квазичастный бизнес. Это приходит из администрации президента, говорит, парень, значит, будешь финансировать вот это и это, за это не трогают, да, эти компании. Или они аффилированы с государством настолько, что не могут не выполнить этот приказ. Вот это по сути, это, опять же, деньги налогоплательщиков. Мы, по сути, содержим вот это всю эту, так сказать, пиар-клоунаду, которая, значит, устраивает власть. Что такое расширенное правительство? Большое правительство, совершенно непонятно.
Расширенное правительство вообще-то. Комитет по выработке программы для правительства.
Ну да, и я не хочу цепляться к терминам, но да. Вот бюджет, есть термин конкретно, бюджет расширенного правительства. Это государственный бюджет плюс небюджетный фонд. Ну, такой экономический финансовый термин. А что такое расширенное правительство? Бывают расширенные заседания правительства, когда, значит, собираются все-все-все. а не только президиум правительства. Что такое большое правительство? Это попытка заменить опять вот каким-то новым органом нормальные демократические процедуры, заменить выборы, заменить существующие там органы местного самоуправления. Там,
как это коррелируется с общественной палатой, которая
уже существует? Общественная палата такой же нарост, на самом деле, на нормальную демократическую. Мы все время заменяем нормальную систему какими-то вот управляемыми органами. Зачем это нужно, непонятно. Вот я вчера общался с очень толковым молодым человеком, Андреем Никитиным, это... У меня небольшой был такой разговор в небольшой компании, значит, он глава агентства стратегических инициатив.
Путинское, вот то самое.
Путинское агентство.
То есть они уже нашли туда руководителя, вот этого Андрея Никитина, молодой.
Он толковый.
Откуда он?
Он нормальный предприниматель, средний бизнесмен, который доказал, что вот он может лоббировать интересы бизнеса, продвигать бизнес через наши бюрократические рогатки. Я ему говорю, вот, понимаете, если вы существуете, ваше агентство, оно, в принципе, ведь не нужно в нормальной системе, где бизнесмен может прийти, получить кредит, там, работать.
Это был наш ответ Сколково, путинский.
Нет, это просто...
И вы же тоже как параллельную структуру создавали.
Просто зачем вы нужны? Это значит, система неэффективно работает. Вы помогаете предпринимателям ровно потому, что система неэффективна. Она не пускает этих предпринимателей к деньгам. Она не пропускает их, она не дает им работать. Он не понимает вопроса. Мы же полезны? Да, полезные. Но вы полезны именно потому, что система не работает. Ну, по сути, он лоббист, да, если называть вещи своими именами. То есть вот эти все наросты, они не нужны в нормальной демократической системе. Никакой Объединенный Народный Фронт не нужен в системе, где свободный выбор. Зачем он нужен? Никакое агентство стратегических инициатив не нужно в нормальной свободной экономической системе, где предприниматель может свободно работать, не расплачиваясь с разными структурами. Да? Вот это все наросты, не от хорошей жизни.
И плодятся, и плодятся.
И плодятся.
И денег очень жалко, на них.
Да, и все это, между прочим, стоит денег, откуда они берутся. У нас частные источники финансирования. Говорят, ну, это квази-частные источники финансирования. Это те люди, которых попросило государство профинансировать свои государства задумки. Вот в этом проблема.
Татьяна пишет, 7 октября было голосование на радио «Эхо Москвы». Вы бы поздравили Путина с днем рождения? Да, поздравил бы 10%, нет, не поздравил 90%. Так что рейтинг у Путина всего 10%. Такой вывод делает Татьяна. Ну, что сказать? Я еще, знаете что, Татьяна, добавлю сюда, какие цифры. Сегодня Арина Бородина напечатала свою традиционную колонку в газете «Коммерсант». И по ее наблюдениям очень упал резко интерес к путинским интервью. Если раньше они собирали большое количество зрителей, то теперь показаны одновременно по трем каналам. Какие-то, я не буду сейчас эти цифры называть, они есть в газете «Коммерсант», но очень-очень-очень несущественные цифры. Кроме того, это интервью в полном объеме было показано. Его недоверие показывать всей России, оно было показано по каналу 224, и там рейтинг всего 2%, что чуть выше, чем у канала в целом, там в целом 1%, но тем не менее очень маленький. Но мы этот разговор продолжим после краткой сводки новостей. А я расскажу, что сегодня в 7 часов вечера к Михаилу Соколову придет Владимир Жириновский, и обсудит они вот какую тему. Может ли легальная оппозиция добиться проведения в России честных выборов?
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В подмосковных Бруницах обнаружен 4-й погибший в результате взрыва и пожара в жилом доме, сообщает МЧС России. Разбор завалов продолжается. Тела пока не опознаны. В Москве госпитализирован один из участников вчерашней оппозиционной акции на Триумфальной площади. Активист «Другой России», несовершеннолетний Арсений Колбасов, получил травму при задержании полиции, утверждает представитель незарегистрированной партии Александр Аверин. Коллегии присяжных в Мосгорсуде предстоит сегодня ответить на 29 вопросов по делу об убийстве болельщика «Спартака» Егора Свиридова, главный из которых было ли преступление умышленным. Специалисты летно-испытательного института имени Громова подтвердили версию о том, что причиной крушения 7 сентября под Ярославлем самолета Як-42 стала ошибка пилота. В результате аварии погибли 44 человека, в том числе хоккеисты команды «Локомотив». Центр избирком России сегодня завершает прием документов от партий, намеренных участвовать в выборах в Госдуму 6-го созыва. В Вологде обманутые дольщики жилья начали бессрочную голодовку. На юго-востоке Турции сегодня по меньшей мере 24 солдата и полицейских погибли, а еще 18 были ранены при нападении курдских боевиков. В Греции началась всеобщая 48-часовая забастовка. Отменены авиарейсы, нарушена работа общественного транспорта, закрыты практически все учреждения. 200 французских солдат сегодня покинут Афганистан в рамках плана досрочного вывода войск, объявленного в июле президентом Франции Николя Саркози. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла сегодня с заранее необъявленным визитом в Оман.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, а в гостях у вас Андрей Колесников, редактор отдела мнений и комментариев «Новой газеты». Мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Существуют ли реальные способы, ну, если не лишить «Единую Россию» победы на выборах, но снизить ее процент? И является ли таким действенным способом конкурс, объявленный блогером Алексеем Навальным? Он не любит, когда его блогер зовут, любит, чтобы адвокат. Хорошо, адвокатом Алексеем Навальным или политиком Алексеем Навальным на лучшую агитацию против путинской «Единой России». Одну такую песню вы услышали, она называется «Наш дурдом голосует за Путина». Вот какой прок в таких песнях. 8-800-222-12. Телефон прямого эфира, пейджер Москве 660-1046. СМС ждем на номер плюс 7-903-743-2801. Прочитаю те сообщения, что пришли уже. Михаил из Самары пишет, что от песен толку не будет. Единственный способ убрать «Единую Россию» – дождаться, пока она сгниет изнутри, как КПСС. Вы считаете, Андрей, это такого можно дождаться? Как может сгнить то, чего оно, собственно, уже и по природе?
Ну,
изначально.
Все-таки в некотором смысле прав слушатель, потому что есть время существования структуры. Есть эффективный период, есть неэффективный, а есть период, когда она сгнивает изнутри, отсыхает и отваливается. Уже начинаются такие признаки, потому что Объединенный Народный фронт придумал Путин.
Угу. Вот. Да, да, да. Владимир Михайлович из Ульяновска пишет: «Синдром меньшого актера поразил наш дурдом из Второй России. И такие песни просветят молодежь». Может быть, что имеется в виду как синдром меньшого актера? Может быть, то, что он за «Оскар» не проголосовал и не подписал протокол, Владимир Меньшов, даже не знаю, что имели в виду.
Может быть,
что
да, имеется в виду протестная какая-то такая активность во всех сферах. Да, 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 действительно, любой протест расшатывает это все.
Николай из Северодвинска пишет. Николай, вы, пожалуйста, подробности тогда уж напишите. Из Северодвинска Николай пишет об интересной акции на купюрах в 10, 50 и 100 рублей. Что там за акция на этих купюрах, я даже и не знаю.
На купюрах писали, мы тоже писали об этом, партия жуликов и воров на деньгах.
Ага, вот этого я не знала этого.
Ну, это все форма гражданской активности. Все-таки снизу что-то прорастает. И есть какое-то вот гражданское движение, есть гражданское общество. Но это вот та самая одна Россия, которая не хочет сосуществовать со второй Россией, о которой мы говорили.
Инна из Выборга пишет. В конце 60-х интернета не было, но и в нашей семье, и семье наших знакомых Высоцкого слушали. За тысячи километров от Москвы. На Ялзах и Кометах также были, такие были магнитофоны, несколько килограмм весу. На Ялзах и Кометах. На Ялзах и Кометах. Ну да, слушали на этих марках магнитофонов. Было бы желание. Ну да, мы, в общем, точно, конечно, да. Напрасно. Правильно Андрей говорит, что и в интернете есть публика, которая любит Путина, и среди тех, кто не охвачен интернетом, есть люди, которые его не любят.
И, конечно, интернет усиливает эффект.
Усиливает.
Делает гражданскую активность более массовой.
Да.
Хотя для того, чтобы расшатывать систему, не обязательно массового движения. Да? Вот то же самое диссидентское движение, те же самые кометы и прочие магнитофоны, они расшатывали не меньшей степени, чем нынешние вот эти, так сказать, песенки.
Сергей пишет: если раньше любой руководитель мог про себя с гордостью спеть «Опа, опа, жареные раки», то о чем сейчас они про себя могут спеть? Они ничего не могут, про них поют.
Поют, может быть, сами с собой.
Да. Из текста песни, из которой слов, как известно, не выкинешь, с трудом расслышал ключевое слово «дурдом». А вопрос передачи вовсе, кажется, и не прозвучал до сих пор. Если тема сегодня является трэш природа российской власти в любой ее ипостаси, то вот эпиграф к истории нашего времени от первого русского философа. В нашей крови есть нечто враждебное всякому истинному прогрессу.
прессу, пишет Алексей Абхазия. Алексей, там очень действительно звук невнятный. Я вам этих слов произносить. Даже, кстати говоря, в интернете, когда вы будете смотреть ролик, вы увидите, что там идет бегущая строка. Там не очень хорошее качество записи, там просто мотив, там припев более-менее слышен, а сами по себе слова посмотрите в тексте уже, вот в этой бегущей строке. Не надо лукавить, народ у нас запуган и забит, обманут и введен заблуждение пропаганды Путина. Не надо верить ложным опросам и сфабрикованным выборам. Лишь народное выступление может изменить ситуацию, пишет Фёдор из Санкт-Петербурга. Есть тип людей, которые не доверяют ни опросам, ни результатам выборов. Они считают, что вот есть эксперты, которые считают, что больше, чем 14% не подкинешь в ящики до голосования. А есть люди, которые считают, что можно вообще все тотально сфабриковать. Не верят,
это тотально невозможно технически. Вот. Да и сама власть, по-моему, не заинтересована в тотальных таких вот искажениях. Тут и в этом замечании слушателей есть другой вопрос – народное выступление. Это тоже предмет споров, будет ли народный бунт. Да? Я считаю, что вот при той инерции сознания, которое существует, никакого бунта не будет. Оно может быть и к лучшему, потому что революция такая вещь амбивалентная, она может быть в крайне неприятных формах, особенно в наших обстоятельствах. Может быть, даже и лучше не станет после этого. И какая она будет, эта революция, тоже непонятно. Она может быть национал-социалистической вполне.
Леонид из Смоленской области, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Андрей, уважаемый Андрей, мне очень нравится то, что вы пишете в газете. Страшно понравилось уместное... цитата из Салтыкова-Щедрина, что от него ждали кровопролитиев, а он чижика съел.
Это про медведя.
Спасибо, да. А насчет выборов, вы знаете, ну просто, наверное, не существует в природе никаких средств против ЕР. Если я голосую за более-менее приличную партию, так она не проходная. И эти места в Думе отходят «Единой России». А если за проходную, так их же всего две, за которых рука не поднимается. Ни за ЛДПР, ни за КПРФ. Я бы за КПРФ проголосовал, если бы они не носили перед собой икону этого людоеда Джугашвили. Если бы они хоть на него не молились. Я не знаю, почему они так уж уцепились за эту икону. Ну, будьте здоровы, спасибо.
Спасибо. Очень интересная тема, важная для всех нас, идти на выборы или не идти из нашей вот этой думающей России, называем ее так. Потому что здесь есть две позиции, обе серьезные. Значит, одна позиция сводится к тому, что ходить на выборы – это легитимировать нынешнюю власть, соглашаться с тем, что она законна, и поэтому ходить не надо. Другая позиция – нужно обязательно ходить, потому что иначе, ну, вообще ничего не сдвинешь с места. Как любой нормальный человек, например, я тоже мечусь между этими двумя позициями, понимая, что есть правота в первой позиции, мне как-то вот хочется что-то изменить. Есть некие альтернативы, да, ну, хотя бы в лице Яблока. Понятно, что они не пустили там, не смогли даже создать правое дело подконтрольное, не пустили Парнас, за которым можно было бы проголосовать. Они не дают возможности, так сказать, развиваться нормальной партийной системе. Но вот что-то надо бы сделать. Кстати, вот сейчас споры идут, пройдет «Справедливая Россия» или не пройдет. При всем тоже сложном отношении к этой партии, но она все-таки какая-то такая более живая стала в последнее время, благодаря увольнению Миронова. Есть шанс, что они пройдут, между прочим.
Оживился, уволенный Миронов оживился. Я, знаете, Андрей, у меня есть такое хобби замечательное. Мне самое нравится, и мне оно интересно. Я изучаю заказуху в газетах. Это материалы, вот много раз я объясняла слушателям, материалы, подписанные непонятными именами, присланные в газеты из пиар-агентства, оплаченные, конечно, к которым не имеют отношения журналисты издания, но под видом они печатаются редакционных, и это дорого стоит, что это не реклама, это как редакционный текст. И по этим материалам я делаю много интересных выводов. Например, кого сегодня власть считает своим врагом. И вот я заметила, что в одной из газет, которая чаще всех, это провластная газета, прокремлевская, она чаще всех публикует заказуху, вот пошел вал против КПРФ. Что не подвал, что не заказной вот этот вот текст, то о том, вот знаете, на что они сейчас делают акцент, вот эти пиарщики, против КПРФ, что богатые, что они притворяются народными борцами, борцами за народное благо, а у самих машины, дачи, там, виллы на Канарах и так далее. Вот сейчас они начали бить по КПРФ. Пока что только одна заказная заметка против «Справедливой России». Также я увидела этот материальчик, в котором говорится о том, как они бестолково голосуют в парламенте, какие они смешные, какие они неумелые, но пока только один. Но все-таки, значит, раз заплатили за них, значит, все-таки это конкуренты. То есть как конкуренты их все еще расценят. Но главный враг, конечно, КПРФ. Вот жду, когда появится пиар на ЛДПР. Пока его нет.
Ну, ЛДПР выполняет свою роль, а, понятную много лет. Они оттягивают на себя как бы голоса таких разной степени умеренности и неумеренности националистов. Потому что власть, естественно, боится радикального национализма, а Жириновский гасит все эти, так сказать, настроения. А КПРФ боятся не потому, что боятся именно коммунистической идеологии, не поэтому, мне кажется. Они боятся того, что за КПРФ просто будут голосовать протестно настроенные граждане, без идеологии. Потому что нет графы против всех. Понятно, почему ее убрали, но, так сказать, убрав ее, они добавляют голоса КПРФ, потому что КПРФ – это равно протестное голосование, хоть какое-то, да. А вот в этом сила коммунистов-то.
И мы передаем слово в Химки Диане Николаевне. Здравствуйте, Диана Николаевна.
Добрый день, господа. Я хотела бы, вот слушаю, и мне думается, что серьезно пошатнуть авторитет представителей «Единой России» – это если попробовать в той, второй России. Вы меня слышите?
Да. Конечно, конечно.
Да, это дурдом. Опубликовать фотографии особняков, в которых живут эти бомзы «Единой России». Может быть, это как-то пошатнет их авторитет. Потому что люди, многие, знаете, сомневаются, но если они увидят, за кого они идут голосовать, они не пойдут.
Диана Николаевна, спасибо вам большое. Вот смотрите, как же донести опять вопрос эту информацию до второй России? Вот, например, мы, смотрите, вот, Диана Николаевна, я просто вам расскажу, не отключайтесь. Да-да. Мы в марте провели программу с главным редактором журнала «Коммерсант Деньги». Она называлась «Дворцы Путина и Медведева», о тех особняках и резиденциях, которые они плодят по всей стране для себя. Там было уже даже по дворцам понятно, что они собираются жить вечно, потому что они не лично на себя, конечно, это оформляют. Это управление делами президента, но это их, по сути,
мы
это их. Да, и вы без конца печатаете. Я просто хочу сказать, Диане Николаевне, что этот эфир читают каждый день тысячи человек. Да, каждый день. У него миллионная посещаемость у этого эфира. Но это опять же, вот для этой интернет-России. Кто же будет об этом говорить второй России, которая интернетом не охвачена?
Ну, вот я думаю, что все-таки оппозиция не мешала бы этим заняться там, в глубинке. Хотя бы где-то фотографии какие-то, что-то такое. Народ бы хоть увидел все это. Как-то нашим руководителям и тандему, и ему приближенные люди как-то прощают, считают, ну, раз они главные, они могут себе позволить. Но ведь другие, кто пониже, они им не позволят. Я так думаю,
права.
Может, я ошибаюсь,
права,
конечно.
Тут есть проблема, замылен глаз, много равнодушных.
Вот
да, знаешь, власть ворует. Вот эта общая фраза, да, она плодит равнодушных на самом деле. Во-первых, не вся власть ворует. Ворует вот определённая
власть. Нет, Андрей, но эти дворцы, конечно, производят впечатление очень большое. То есть, если показать картинкой права Дианы Николаевны, мне нравится эта идея, для оппозиции. Пусть они этим займут. Вот как Немцов свою книжечку разбрасывает возле метро, там,
ну,
Путин
да,
и Токи.
Ну, этого мало,
так
да.
Же этого
молодец
мало,
Немцов,
что
он просто идет в народ.
Молодец, что он в народ идет возле станции московского метро. Тоже мне народ. Это книжка должна, но что он может охватить?
Он едет туда-сюда, его схватают.
Да,
там. Он настоящий политик в этом смысле. Да,
да, но он один. От двери к двери. А права она в том, что если вы хотите вот так же вести такую же кампанию против «Единой России», как она ведет против вас, вы должны тем же оружием, вы должны также... Вас, конечно, не пустят в самую тиражную газету страны с вашими текстами про дворцы. Но вы, наверное, должны идти в регионы и все
ну,
это...
Ну, вот у нас суммарный тираж там 200 с чем-то тысяч по стране.
Да.
Ну, аудитория больше, потому что считается, там умножаем на 3, так сказать, экземпляр газеты. Плюс интернет-аудитория ежедневная по порядка 70 тысяч уникальных посетителей. Она растет. Ну, и вот этого не хватает.
А избирателей 107 миллионов.
Да, избирателей больше. Сейчас не то время, когда там тираж газеты «Известия» был 11 миллионов,
да
и сейчас и газета «Известия» совершенно другую дуду.
Да, 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 да. Александр Георгиевич из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые ведущие, уважаемые гости. Всегда с удовольствием читаю новую газету. А радио «Свобода» вообще слушаю с переломных, мне 27 лет. Кстати, мой отец слушал, ну а теперь я слушаю везде, где только можно. А я вот что хотел бы спросить уважаемого гостя. Как он относится к тому, что достаточно много свободных радиостанций стало появляться? Ну, хотя бы в Москве. В регион специально не впускает, мы это знаем, на FM. И даже, кстати, Радио России стало немного свободнее, которое тоже специально на УКВ и на длинных членниках делают, а FM не дает. Вот с чем это, на ваш взгляд, связано, что в Москве вот Финам FM есть, Бизнес FM, Коммерсант FM, но Эхо Москвы — это история. Это как бы не то время, как и Радио Свобода. А вообще, с чем это связано? Ну и даже телевидение у нас немного свободное появляется. РЕН-ТВ, иногда на НТВ что-то интересные вещи проходят. Ну, даже ТВЦ себе позволяет достаточно свободные, как бы, мысли, скажем. Вот с чем это связано? Может, власть на самом деле чего-то боится, и не по-детски боится, а за песню спасибо. Кстати, и уважаемый Макаревич недавно вот какую-то песню «Путин едет к хуям» написал.
Ну,
вот
ёлка, да. Но это, как он сам объясняет, не совсем про Путина, а про тех, кто его обслуживает. То есть нельзя воспринимать это как критику Путина, а скорее критику тех, кто слишком
служит. Ну, как представитель элиты так вот деликатно высказался. Да, да, да. Вот что касается вопроса нашего слушателя, очень интересного на самом деле. Значит, здесь есть два сюжета. Значит, сначала о более мелкой причине. То, что власть не считает электоральным ресурсом, существование этого она допускает более или менее. Небольшие радиостанции не очень как бы поднимают народ против власти и не очень-то мешают там голосовать за власть. Вот, поэтому их не очень трогают. А что касается вообще вот развязывания языков, вот у меня, как у избирателя, масса претензий к президенту Медведеву, но за время его правления, может быть, так объективно получилось, и в этом не слишком велика его заслуга, немножко все-таки развязались языки не только на кухнях, но и, в общем, в общественном поле. Но невозможно, когда мы живем в информационный век, так называемый, да, не слышать уж совсем того, что говорят на этих кухнях. Это как-то вот ретранслируется разными способами, включая этот самый интернет, твиттер и так далее. И получается некое подобие обратной связи. Это удивительно, но даже в вопросах руководителей трех каналов, и Медведеву, и даже Путину, звучали такие отчасти иронические, отчасти либертарианские такие нотки. Вообще Эрнст назвал Путина ястребом. Ну, правда, Путин опытный полемист, у него тут же нашлось на это ответ.
Да,
нашлось на это убедительный ответ.
Не птица, а человек.
Ну да, вот. Ну и вообще это как бы бьется какими-то там аргументами, но все равно границы дискуссии немножко раздвинулись до каких-то вот все-таки пока еще безопасных для власти масштабов.
Будут ли они снова сдвигаться и сжиматься? Я хочу рассказать вам, Андрей, и уважаемым слушателям одну историю, свидетелями которой вы не были, потому что вряд ли смотрите программу «Национальный интерес» на канале «Россия». Она идет в выходной день.
Я не смотрю ничего.
Днем я никогда... Ну да, я понимаю, я ее тоже не смотрю, потому что ведет ее Дмитрий Киселев. Там все совершенно понятно, там сидит одна и та же группа политологов, очень скучных, очень правильных, очень провластных, и сидит молодежь, которая задает вопросы. Я никогда не смотрела. Я включила совершенно случайно. Мальчик поднимает руку, и я подумала, ну, какой-то подготовленный мальчик, конечно, из правильной молодежной организации. Потом девочка поднимает руку, а обсуждают они Юлию Тимошенко. И девочка вдруг говорит: а вы знаете, ведь Путин, когда поддерживает Тимошенко, он же лицемерит, потому что он же то же самое сделал с Ходорковским, то, что сделала киевская власть с Тимошенко. Ведь Ходорковский тоже политический. Тут все эти политологи начинают махать руками, кудахтать, что вы, какой же... Во-первых, вот Тимошенко никакая не политическая, это не политическое дело. Девочка возражает, у нее даже микрофон ей дает Киселёв. Нет, политический. Интернет, конечно, для вас ничто не значит, но они считают, что политические люди в интернете. Нет, Тимошенко не политическая. Ходорковский тоже не политическая, потому что Европейский суд сказал, что не политическая. На что девочка говорит: но ведь его же посадили сразу после того, как он объявил о том, что он будет президентом. То есть я хочу сказать, что, во-первых, есть дети, которые что-то уже начинают понимать другое. Во-вторых, это все-таки написано было прямой эфир, и похоже, что это правда, что это был прямой эфир. И так вот эта девочка ворвалась в эту скучную бригаду этих политологов. Так это было мило и странно.
Ну, власти нужно, чтобы у нее появлялись появлялись какие-то содержательные аргументы, потому что иначе это становится опасно для нее, это сильнее расшатывает ситуацию, когда она не отвечает совсем. Эти политологи отвечают за ответы, в том числе на острые вопросы. Они формулируют вот эту вот команду, в общем, не меняющихся физиономий. Да. А она, в общем, работает на это, да, это правда.
У нас есть такой замечательный поэт в нашей аудитории. Его зовут Вячеслав Суслин. Он живет в Красногорске и пишет смс-ки стихами. Пишет, что поздравил Путина по почте так. Одна страну волнует тема. Двухнаглецовая система. Тема. Речь о Медведевско-Путийной, три точки, прошу не путать с двухпартийной. Вот какое стихотворение.
Ну, вот народ пошел. Да, народ да, творчество.
Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час прессы». Мы обсуждаем способы агитации против путинской «Единой России», а это конкурс, объявленный Алексеем Навальным. И действуют ли такие способы? Вот такая песня, которую вы послушали, «Наш дурдом голосует за Путина на аудиторию». Как она способна подействовать? 8-800-222 телефон, пейдж в Москве 660-1046, плюс 7-903-743-2801 номер для СМС. И в гостях у вас Андрей Колесников, редактор отдела мнений и комментариев «Новой газеты». А слушаем мы сейчас Валерия из Московской области. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте. У меня вопрос вот к Андрею, не знаю, по батюшке Колесникову. Скажите, пожалуйста, когда и кто нагрузил слово «национализм» отрицательным смыслом? Ведь смотрите, вот во всех словарях, вот у меня в руках Оксфордский словарь.
А вы к чему, да? Подождите, Валерий, вы сначала спросите, скажите, к чему вы это спрашиваете?
Потому что Андрей Колесников слово «национализм» применил уже 5 раз вот, в течение получаса, понимаете? И вот смотрим Оксфорд, да? Что такое национализм? Strong devotion to one's own nation. Patriotic feelings, efforts, principles. То есть совершенно хорошее слово «патриот», национализм, понимаете? Вот меня вот это вот все волнует дело.
Ну, справедливый вопрос, на самом деле. Слово «национализм» и слово «патриотизм» у нас нагружено, объективно нагружено негативным смыслом. Это вечные споры в кругах либералов, что мы должны вернуть словам «патриотизм» и «национализм» позитивный смысл. Слово «патриотизм» согласен, да, хотя это последнее прибежище негодяя, но есть либеральный патриотизм, есть даже либеральный империализм,
извиняюсь. Мы вчера обсуждали патриотизм в эфире, патриотизм так обозначил Невзоров, что лучше это слово теперь не употреблять.
Проблема в том, что у нас национализм немедленно принимает радикальные формы. Умеренный национализм – это у нас прерогатива власти, она блюдет национальный интерес в основном в таком немножко советском смысле этого слова. У нас все время кругом враги, которые нам хотят чем-то досадить. Вот Путин занимается риторикой такой довольно умело. Надо отдать ему должное. У нас есть Рогозин, который выступает за национальный интерес. Но здесь, мне кажется, это мы путаем немножко национальные интересы России и интересы власти. Да, вот они все время перепутываются. А национализм немедленно превращается у нас в встроенные ряды фашистующей молодежи или не молодежи, в слоганы, хотя евреев уже в стране совсем мало, антисемитского содержания, антикавказского содержания и так далее, и так далее. Иногда национализм власти действительно пугает, в том смысле, что лучше уж умеренный национализм власти, чем свободные выборы, на которых националисты могут к этой самой власти прийти, во что я, правда, не очень верю. На самом деле, тем более радикальный националист – это все-таки удел немножко таких маргинальных, отчасти сумасшедших людей. Но так действительно объективно сложилась история России последних 20 лет, что национализм у нас почти фашизм. Ничего с этим сделать невозможно. У этого слова отрицательный смысл. И в этом как бы не вина нас, извините, либералов.
Николай Павлович два замечания присылает. Рейтинг Путина значительно снизился, когда весь мир увидел его в Киеве при макияже. Ну, не знаю, я снизился или нет. Да, ну, Николай Павлович, видели опросы. А повлиял ли на вас грим, который наложил на себя? К сожалению, «Единая Россия», также он пишет, включающая в себя все многотысячное чиновничество и составляет в действии с их богатыми родичами те самые 30%, которые голосуют. То есть там-то голосуют не 30-50%.
Есть вот здесь не совсем так. Вот за «Единую Россию» действительно даже голосуют. Вот что говорят нам идеологи власти? Вот вы, противники власти, говорите, что вот у нас инертный народ, он на выборы не ходит, ему все равно. Посмотрите, какая явка. Явка большая. И эта явка дает большие проценты «Единой России». А что на это можно ответить? На это можно ответить то, что большая явка – это не свойство проявления активности населения. Это проявление равнодушия на самом деле. Отвяжитесь от меня, вот вам мой голос, вот все нормально, я живу своей жизнью, вы мне даете жить своей жизнью, у меня к вам нет претензий, получите этот голос. Пусть будет так, как есть сейчас. Вот это основной мотив голосующих за «Единую Россию», я в этом убежден абсолютно.
Доброжелатель мне пишет, с украинского номера, кстати сказать, а что вы, Елена, страдаете по российским бюджетным деньгам, вы получаете зарплату от Конгресса США? Дорогой доброжелатель, а налоги-то мы где платим? В России, в российский бюджет, собственно говоря, очень даже страдаем по поводу российского бюджета, который составляет наши налоги. Конечно, милый Андрей, теперь вам, милый Андрей, пишут, вам лучше сидеть в уютной «Новой газете» и обманывать народ про царя-реформатора. Конечно, революция не нужна, а КПРФ, приспешники... Ну, в общем, Фёдор, я в вашей... Давайте не будем, вы уже много сегодня написали, я читала кое-что, и кое-что мы вам уже отвечали. Милый Андрей опять пишет вам, все тот же Фёдор. Александр пишет, все тот же. Читайте «Новую газету». Это «Северодвинск», призывает меня Николай. Как это я смогу читать «Северодвинский» «Новую газету»? Наверное, в интернете. Только чем она отличается от российской?
Питерская есть
«Новая» от российской газета. Версии. Так, Александр из Москвы, говорите, пожалуйста, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Александр Николаевич, давно
Давно. В стране да. Отсутствуете?
Первое. Очень интересно. Очень кратко. Почему патриотизм синоним национализма?
Нет, это Александр Николаевич, нет, все, до свидания, мы не обсуждаем. Нет, не обсуждаем национализм, патриотизм, Андрей уже все сказал, это не наша тема сегодня. Андрей, вот что хочу успеть вам еще рассказать. Интервью дал... Ой, несчастный Игорь Юргенс, который много коньяка проиграл, потому что до конца верил, что пойдет Дмитрий Медведев на выборы, а теперь Дмитрий Медведев не пошел, и Юргенс находится в совершенно дурацкой ситуации, должен теперь свою объяснять позицию. И вот корреспондент Виктор Хамраев, «Коммерсант», говорит ему достаточно жесткие вещи, что уж в итоге приходится говорить, что фигура Медведева была в нашей политике. Прогрессисты всерьез возлагали на него надежды, и в России таким людям, которые вот так вот кидают, дают характеристику провокатор. И вдруг тот ему все-таки продолжает говорить, что, вы знаете, если бы намерения и поступки Медведева не угрожали системе, его бы оставили на второй срок. Смотрите, он снял 200 генералов, он уволил губернаторов-тяжеловесов, включая Юрия Лужкова. Мол, система испугалась и решила, что хватит ему продолжать в том же духе, и давайте мы его притормозим. А если бы не эти решительные меры, может быть, и оставили бы. Вы согласны с этим?
Ну, скорее нет. Я, в общем, часто соглашаюсь с Игорем Юргенсом. У нас с ним тут хороший личный контакт, так сказать, он очень умный человек. И я даже думаю, что он не просто думал, что Медведев пойдет, потому что у него была информация, что Медведев хочет и пойдет. И думаю, что все решалось на самом деле в последний момент. И в этом смысле он противоречит сам себе. Да нет, это, в общем, действительно их взаимное решение. Действительно, Медведев решил, что он слаб, или его в этом убедил Путин. Я не думаю, что если бы Медведев был более радикален в своих действиях, что его бы скинул Путин, но все было бы наоборот, я думаю.
Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Слушайте «Поверх барьеров».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Взрыв в Бронницах. Новые жертвы и версии.
Комментарии экспертов.
Гилад Шалит освобожден. Что дальше?
Право автора.
Владимир Абаринов. О Борисе Березовском, как о Мите Карамазове.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».